микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 15 июля, в этом выпуске.
История с трансляциями начинает напоминать мультик «Простоквашино», когда у меня есть посылка для вашего мальчика, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет.
Центральная избирательная комиссия России ограничила доступ к видеотрансляциям с избирательных участков.
Многие поняли, что с Россией не так уж и выгодно сотрудничать. Проблем медийных, имиджа гораздо больше от этого, чем какой-то выгоды.
Правые партии Европы, пользовавшиеся поддержкой Кремля, все чаще дистанцируются от политики России.
Обращаемся к вам за помощью. Сделать дорогу по улице Дмитрия Михайловича Карбышева.
Жители села в Омской области обратились к Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу. И получили ответ. Но начнем с главной темы сегодня. Более 10 правозащитников и сотрудников неправительственных организаций в Беларуси были задержаны после обысков, проведенных 14 июля в офисах правозащитного центра «Весна», «Движение за свободу», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского Хельсинского комитета, благотворительного проекта «Имена», правозащитной организации «Гендерные перспективы», Союза белорусских писателей, Фонда Льва Сапеги, Центра «Лоу Тренд» и других НКО и НПО. Среди задержанных руководитель центра «Весна» Олесь Беляцкий. Обыски начались после обещания Александра Лукашенко, цитата, «разобраться с правозащитниками и иностранными СМИ в Беларуси». Вот что заявил Лукашенко, находясь тогда в Петербурге.
Очень активно сейчас начали работу по всем этих НКО, НПО, так называемых западных СМИ, которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали и не демократию, а вот этот вот террор.
Говорил Александр Лукашенко. Очередную волну репрессий в Беларуси мы обсуждаем с минским политологом Виталием Цыганковым. Виталий, насколько масштабными были вот эти репрессии в последние дни против НКО и НПО? Ведь Александр Лукашенко в Петербурге специально выделил их, назвав их сотрудников чуть ли не террористами.
Я думаю, можно сказать, что даже на общем фоне белорусских репрессий именно вчерашний день был рекордным и беспрецедентным, поскольку силовики пришли буквально в десятки организаций, прежде всего правозащитники, а также культурные организации, такие как Объединение белорусов мира, Батьковщина, такие как Союз белорусских писателей и другие. И буквально были вчера задержаны десятки людей. Единицы из них вышли на свободу после обыска и задержания. Остальные сейчас находятся за решеткой. И, например, уже известно, что некоторые проходят по уголовным делам. В основном это массовые беспорядки. Вот такие самые популярные в Беларуси статьи последних месяцев. Независимое сообщество употребляет самые, исторически страшные слова: от разгром, холокост, зачистка, описывая то, что происходило вчера в Минске.
Почему за НКО, НПО Лукашенко взялся именно сейчас, насколько я понимаю? Получается, что в течение вот этих месяцев после выборов они имели возможность работать, и сейчас пошла вот эта облава именно на них.
Но все это происходит постепенно, нет какого-то одного дня, откуда все началось. Сначала действительно власти хватали и осуждали людей, которые каким-то образом участвовали в массовых акциях. Кто-то там отбивался от силовика, кто-то потом уже вина была в том, что был с бело-красно-белым флагом или с бело-красным сердечком на своем балконе или в бело-красно-белых носках. То есть это люди, которые, по мнению властей, была какая-то вина за участие в акциях протеста. Но потом уже репрессии пошли просто, секторально. То есть они, например, схватили там около 20 сотрудников Тутбая, главного белорусского портала и информационного СМИ, можно сказать, в интернете. Это Тутбай, это аналог фактически российскому Яндексу. И схватили тех, кто даже не писал про политику, бухгалтеров, экономистов этого сайта и журналистов, которые писали там про машины или про моду. Потом, буквально недавно, несколько дней назад, были схвачены редактор и заместитель редактора очень популярного газеты СМИ сейчас в интернете. Это самая старейшая белорусская газета «Наша Нива». И вот вчера действительно дошло и до правозащитников. Прежде всего, по правозащитникам был нанесен удар. Мы знаем, что Олесь Беляцкий, самый известный белорусский правозащитник, когда-то кандидат на Нобелевскую премию мира, уже сидел лет 5 назад, и сейчас он снова задержан. То есть вот это вот, может быть, сравнение, такие секторальные репрессии, почему я его привожу, потому что в свое время, еще в марте, министр внутренних дел Беларуси Владимир Макеев угрожал или обещал, как выясняется сейчас, видимо, обещал, что если продолжатся западные санкции, то Беларуси просто будет, исчезнет гражданское сообщество. И, видимо, власти сейчас осуществляют эту свою угрозу, поскольку в ответ на западные санкции они ничего не могут сделать с Западом, то они бьют по белорусскому сообществу, то есть то, что в России называется «бомбить Воронеж».
А можно ли как-то связывать вот эту облаву на правозащитные организации с тем, что Лукашенко только что встречался с Владимиром Путиным в Петербурге, ведь об НКО и НПО он заговорил именно в Петербурге?
Действительно, некоторые аналитики связывают эти два события, но другие вполне справедливо замечают, что Лукашенко последние месяцы проводит репрессии против белорусского народа, против гражданского общества и до встреч с Путиным, и после встреч с Путиным. Во всяком случае, очевидно, что Путин не тот человек, который пробовал бы остановить Лукашенко или который хотел бы остановить. Потому что такая связь, когда буквально Лукашенко возвращается и на следующий день происходят эти массовые облавы, ясно, что у людей могла возникнуть такая причинно-следственная связь, что Путин, как минимум, будем говорить так, или разрешил, или был не против, или Лукашенко своими действиями пожелал это так представить, что именно Путин это поддерживает, потому что весь этот погром произошел на следующий день после встречи. Поэтому, в любом случае, сейчас все меньше в Беларуси тех людей, которые надеялись, начиная от августа прошлого года, от событий после дня голосования президентских выборов 9 августа, что Россия не будет поддерживать Лукашенко, что Россия просто в августе была вынуждена, а потом она все-таки займет другую позицию. Сейчас, по мере нарастания такого гражданского кризиса в Беларуси, все более многим белорусам очевидно, что Россия единственный союзник Александра Лукашенко, и Россия поддерживает в этом смысле все его действия, и в этом смысле нечего особенно сомневаться, потому что в России происходит немножко похожее, просто по другим схемам, по другим, принципам, но в целом та же самая борьба с оппозицией, с гражданским сообществом.
В свое время, в августе, в начале сентября прошлого года, казалось, что все-таки трон под Лукашенко зашатался. Можно ли говорить о том, что оппозиционное движение, демократическое движение, вообще общественное движение против Лукашенко полностью разгромлено?
Это тоже является предметом дискуссии. Как раз, как обычно, есть два мнения, более оптимистическое и более пессимистическое. Пессимисты говорят, что да, мы свой исторический шанс потеряли, мы его немножко прошел, мы его не использовали, и сейчас неизвестно, когда будет другой шанс. Люди с другим настроением или с другим, аналитическим ресурсом считают, что ничего не пропало, что это просто очередной этап. Первый этап, когда свое слово сказал белорусский народ, он показал, что на самом деле, как он относится к этому режиму. Он показал, что у режима не более 20% поддержки, а сейчас включаются уже и международные механизмы, имеются в виду санкции, и механизмы того, что белорусская власть разваливается изнутри, потому что все меньше профессионализма, все больше ошибок, все ближе и экономический кризис, и институционный, и кризис бюрократический. Именно на это сейчас надеются оппоненты Лукашенко, когда количество людей, которые его не воспринимают, не изменилось, никуда не делось, просто что может стать триггером для новой волны протестов, что может стать триггером, когда люди поймут, что есть смысл снова выходить на улицы, это никогда неизвестно. Но я коротко представил те две позиции, которые сейчас превалируют в белорусском общественном дискурсе.
Моим собеседником был минский политолог Виталий Цыганков. Время свободы. ЦИК России ограничил доступ к онлайн-трансляциям с избирательных участков на предстоящих в сентябре выборах. Смотреть в прямом эфире на то, что происходит на участках, смогут на служебном портале только избиркомы, представители партии и кандидатов. В прошлые годы доступ к онлайн-трансляциям с избирательных участков был публичным. Помимо служебного портала существовал портал трансляций, который находился в открытом доступе. Как оценивает нововведение ЦИК России политолог политолог, эксперт по региональной российской политике Александр Кынев.
До этого существовало два вида доступа. Первый – это для самих избирательных комиссий, кандидатов, то есть это некая внутренняя система. И второе – это внешняя трансляция для всех остальных, да, то есть для простых граждан, для наблюдателей, для представителей СМИ, тех, кто просто интересуется, но не должен для этого обращаться специально ни в какие инстанции, а мог просто зайти на свой компьютер, да, и посмотреть трансляцию с того или иного участка. Вот, остается только первый способ доступа. При этом публично говорится о том, что камер очень много, правда, точное количество участков и камер не называется, но употребляется цифра о том, что эти участки охватывают 85% избирателей. То есть, ну, видимо, имеется в виду крупные участки какие-то там и так далее. Но больше из новой процедуры пока понять невозможно. То есть Центр избирком продолжает утверждать, что, дескать, у самих кандидатов и партий никаких проблем там с доступом к этим трансляциям не будет, но какова будет процедура, никому не известно. Потому что даже если брать, например, ситуацию с одномандатным округом, ну, одномандатный округ – это, грубо говоря, там 1002, там 2500 участков примерно в среднем. Где-то больше, где-то меньше. Соответственно, вопрос, а вот, скажем, если, например, этот доступ сохранят хотя бы для кандидатов в этих округах, этому кандидату будет дан один доступ на одном компьютере, и он сможет смотреть один участок из 2000, или ему дадут неограниченное количество доступов, и он сможет им поделиться с наблюдателями там, и так далее. Это большие вопросы, и никакого ответа на этой процедуре нет. Так что пока все это выглядит таким образом, что история с трансляциями начинает напоминать фильм про мультик «Простоквашино», когда у меня есть посылка для вашего мальчика, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. То есть трансляция у нас есть, но вы ее не увидите. Зачем это делается? Я думаю, что у любого человека возникает вопрос, как, если что-то скрывают, значит, дело темное, да? Потому что если все у нас хорошо, у вас этот другом продолжает говорить, что у нас все там идеально, прекрасно, и Панфилова произносит какие-то грозные, значит, там тирады по поводу того, что у нас там все защищено, у нас самые защищенные бюллетени в мире, там и так далее, и тому подобное. Но если все так прекрасно, а что-то скрывать-то? Наоборот, этим надо гордиться. Пускай смотрят все, да, здесь, что называется, никто там вообще не подкопается ни к чему. Зачем скрывать? Получается, что какой-то возникает очевидный смысловой диссонанс между бравадой по поводу качества, да, и стремлением эту информационную закрытость максимально усилить. Так что, конечно, это вызывает существенные опасения. Ну, я рискну предположить, что поскольку все понимают, что главная интрига – это явка, а мы понимаем, что явка у нас очень сильно дифференцирована, у нас есть регионы, которые стабильно сообщают о явке там под 80-90%, и доля этих регионов именно за счет этой как бы аномальной явки в результатах высока. При этом, как показывал как раз опыт использования видеонаблюдения со стороны независимых наблюдателей, именно в этих регионах больше всего вопросов о том, что эта явка эффективная. Хочу напомнить, что в 2018 году конфликт Эллы Памфиловой с независимыми наблюдателями начался именно из-за просмотра этих видеозаписей. В то время я входил в экспертную консультационную группу при председателе Центра избиркома, и как раз летом 2018 года представители «Голоса», ну и ряд общественников стали экспериментально осматривать детально участки, расположенные в ряде аномальных регионов. Дагестан, Кабардино-Балкария там, и так далее. И там было прекрасно видно, как на этих записях происходят вбросы, там целыми пачками записываются бюллетени, и что реальное количество людей, которое подходило к урнам, ну, мягко говоря, не очень соответствует данным официальных протоколов. Скорее всего, понимая прекрасно, что в этот раз будет происходить то же самое, организаторы выборов не хотят предоставлять общественности вот такие визуальные доказательства несоответствия объявленной явки и фактической на участках. При этом хочу обратить внимание, что юридически даже тогда никаким доказательством фальсификации власть это не признавала. На этом основании было невозможно подать в суд, все это было невозможно приобщить никаким делам там, и так далее. Это были исключительно аргументы здравого смысла, то есть с точки зрения общественного мнения скорее, да, а не права и не судов. Но, как мы видим, даже это, собственно говоря, сейчас хотят закрыть, но, видимо, боятся, видимо, есть существенные внутренние риски и страхи того, что лишние доказательства они могут к чему-то вам повлечь, хотя, на мой взгляд, как раз дополнительная закрытость еще больше усугубляет эту самую ситуацию. Вообще, ситуация вот с этим закрытием видеонаблюдения от посторонних, она абсолютно вписывается в общий тренд на все более растущую информационную закрытость центра избиркома. То есть мы наблюдаем очевидный регресс, когда за последнее время постоянно меняются те или иные процедуры, которые все больше затрудняют доступ граждан к информации о выборах. Она становится все более и более закрытой и размещается таким образом, что пользоваться ей становится фактически невозможно.
Говорил политолог, эксперт по региональной российской политике Александр Кынев. Интервью с ним записала Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Мне это напоминает песню Владимира Высоцкого «Инструкция перед поездкой за рубеж».
Российских спортсменов проинструктировали, о чем можно, а главное, о чем нельзя говорить во время Олимпиады в Токио. Но об этом чуть позже, а сейчас поговорим о европейской политике. Лидеры 16 консервативных, националистических и евроскептических партий стран Европейского Союза выступили с общим заявлением, в котором говорится, что суверенитету отдельных государств Европы угрожают планы превращения ЕС в супергосударство, а христианское наследие и традиционные ценности находятся под угрозой со стороны левых радикалов и либеральной идеологии. Среди подписавших так называемую декларацию о будущем Европы много политиков, пользующихся репутацией европейских союзников Кремля, к примеру, Марин Ле Пен, Виктор Орбан, Матео Сальвини и другие. Однако тема России инициаторами декларации особенно не акцентировалась. По мнению главы Венского аналитического центра Center for Democratic Integrity Антона Шеховцова, с которым побеседовал Ярослав Шимов, отношения между Москвой и национал-популистами Европы меняются в последнее время в не самую благоприятную для российского руководства сторону.
За последний год, наверное, Россия утратила поддержку нескольких праворадикальных партий. И некоторые партии стали дистанцироваться от России. Лига Сальвини – одна из этих ярчайших примеров. Ну, как бы много есть объяснений, но основные объяснения то, что когда Лига побывала уже у власти, она поняла, что Россия по сравнению с Европейским Союзом она меньше может дать. Да? И все эти вообще... Когда партия находилась в оппозиции, когда там нуждалась в деньгах, это одно, когда ты находишься у власти, и у тебя есть возможность влиять на судьбу своей страны, Россия отходит немножко на задний план. И за последнее время мы видим, как евродепутаты Лиги начинают голосовать за резолюции Европейского парламента, которые критично относятся к России. Причем они голосуют это в полную противоположность с решением их собственной группы «Идентичность и демократия», что, в этикете Европейского парламента считается совсем не камильфо. И мы также видим, что Австрийская партия свободы точно так же начинает голосовать. Они не против голосуют, но они начинают воздерживаться. То есть они дистанцируются от Кремля. От партии отстранились два человека, собственно, это Ханс Кристиан Штрахе, но в большей степени Йохан Гуденус, которые были основными проводниками прокремлевской линии в этой партии. Остальным России вообще совершенно неинтересно. Там Норберт Хофер, да, был, хотя он сейчас уже ушел с лидирующих позиций. Сейчас у них как бы другой лидер, которому Россия, она, может быть, даже и неприятна в какой-то степени. Но в основном я смотрю просто, что, наверное, из-за позиции поляков, то есть если они хотят объединяться, то это не будет прокремлевская группа, как мне кажется.
Потому что Качинский никогда с Кремлем, насколько я понимаю, в одной песочнице не будет.
Абсолютно, абсолютно. И мы видим, что Сальвини, это метаморфоза какая-то даже фантастическая, когда евродепутаты Лиги начинают говорить о том, что необходимо очень строго наказать Россию, как она вообще поступает там с Навальным, что же такое происходит, где же демократия. Еще любопытно, конечно, что сама Лига, то есть не только по России, она перешла на такие более умеренные позиции в последнее время. Они не стали правоцентристской партией, но они очень сильно сдвинулись к центру по вопросам Европейского Союза, по некоторым другим вопросам. У них появилась новая праворадикальная партия. Вернее, она не появилась, она стала очень популярной.
Братья Италии?
Да-да, Фрателли д'Италия. Они, во-первых, более радикальные. И Фрателли, они, по-моему, возможно, будут оставаться такой прокремлевской силой. И там есть такое довольно интересное семейное даже отношение между кремлевскими и этими Фрателли. Это есть такая Ирина Осипова. Она дочь главы Россотрудничества итальянского. Она долгое время возглавляла российскую итальянскую молодежь. организация общественная. Там деньги, конечно, российские есть. Но, в принципе, такая общественная организация для российских соотечественников, молодых в Италии. Рим, да, такое удобно. Российская и итальянская молодежь. И она дочь главы Россотрудничества в Италии. Она вышла замуж за одного из членов Fratelli d'Italia. И она уже, причем, пыталась баллотироваться на местных выборах от этой партии.
Не прошла?
Не прошла. Но баллотировалось, что означает, что у него, наверное, типа, уже есть итальянское гражданство.
То есть можно сказать, что у Кремля какие-то, что называется, лошадки по-прежнему остаются, просто они меняются.
Да. Они меняются. Ну, я думаю, что вот с этими скандалами со всеми и в Австрии, и в Италии, тоже с этими российскими деньгами, я думаю, что многие поняли, что ну, с Россией не так уж и выгодно сотрудничать. И проблем медийных, проблем имиджа гораздо больше от этого, чем какой-то выгоды.
А можно ли судить, что сам Кремль как-то вот в этой связи меняет свою тактику? Может быть, становятся эти контакты менее заметные, более теневыми, или пока сложно судить?
Нет, они играют в ту же самую игру. Эта игра основывается на том, что мы хотели бы, конечно, сотрудничать с мейнстримными силами, коррумпировать их, особенно те, которые находятся у власти. Но если не получается коррумпировать их, ну, значит, мы будем работать с оппозицией. Это как бы такой добрый и злой полицейский. Да? Вот если вы не хотите по-доброму, да, мы тогда будем по-злому с вами работать. Ну и нужно понимать, что Кремль, у него нет единого штаба операции. Это разные абсолютно люди, у которых есть свои собственные разные контакты. И это общение, вот эти коммуникации с политическими силами той или иной страны, она происходит на самых разных уровнях и самыми разными людьми, у которых есть свои собственные интересы и свои собственные круг контактов. Ими никто, вот один человек не управляет. Они сами работают. Они конкурируют даже, возможно, между собой. И, конечно, они стремятся таким образом привлечь внимание Кремля и получить какие-то ресурсы от этого, да, за продвижение там, прокремлевской или пророссийской повестки дня в Европе.
Ярослав Шимов беседовал с главой Венского аналитического центра Center for Democratic Integrity Антоном Шеховцовым. Вы слушаете «Время свободы». Российские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получили инструкцию для общения с иностранными журналистами. Им рекомендовано не комментировать тему Крыма, допинга в российском спорте и сексуальных домогательств в нем. Об этом сообщает газета «Ведомости». Инструкцию, по ее данным, разослал Олимпийский комитет России. Спортсменам могут задать вопросы на политические темы, сказано в документе, и им предложено ограничиться самым простым ответом без комментариев. Даны, правда, и варианты более подробных ответов на так называемые провокационные вопросы. Спортивный комментатор Алексей Андронов считает подобную инструкцию возвратом в советские времена.
Мне это напоминает песню Владимира Высоцкого «Инструкция перед поездкой за рубеж». Такое впечатление, что действительно те времена все вернулись, и разница только в том, что у всех айфоны, иномарки, электронное государство и так далее. А суть, в общем, откатывается все глубже и глубже в советские времена. В принципе, все это Владимир Войнович в своем романе «Москва-2042» описал, но вот поразительно, насколько просто до деталей все совпадает, потому что ну, это в чистом виде документ из каких-то 70-х годов. Для меня, конечно, такие документы в 21 веке – это дикость. Я думаю, что на рожон откровенно никто не полезет. Скажем, вряд ли кто-то из российских спортсменов пустится в дискуссии по поводу принадлежности Крыма от греха подальше. Тем более, что у нас предусмотрена статья за особое мнение на этот счет. Но внутри своего социума, я думаю, что они с хохотом это восприняли большинство. Ну, потому что они все понимают, тем более, понимаете, спортсмены высших достижений, они же не живут непрерывно в России, они тренируются за рубежом, особенно в таких дисциплинах, как плавание, как легкая атлетика, как теннис. Но у них открыты глаза на весь мир. Они же прекрасно понимают, откуда это все идет, что это такое, кто пишет эти памятки, равно как и некоторые исторические эссе, которые мы увидели в последние дни. Поэтому это такое, знаете, как это просто предупреждение для них, да, что вы едете на Олимпиаду, а мы все будем отслеживать.
Мнение спортивного комментатора Алексея Андронова. И в завершении выпуска об истории, случившейся в Омской области. Жители одного из сел региона, обратившиеся к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, получили ответ из федеральной канцелярии. Об этом корреспонденту регионального проекта «Радио Свобода Сибири-Реалии» Арине Южной сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. Давайте послушаем, о чем просили федерального канцлера сельчане. Звук не очень хороший, но у них явно нет особенного опыта для записи видеообращений.
Уважаемая Ангела Меркель, сегодня к вам обращаются жители деревни Верхний Гарбуш, которая была образована на рубеже 19-20 веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью сделать дорогу по улице Дмитрия Михайловича Карбышева. С этой просьбой мы обращались в наши разные чиновничьи конторы правительства и в правительство России с 2008 года, но, к сожалению, наше правительство нас не услышало. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Ведь наше правительство помогает другим странам. Мы бы очень хотели обратиться к вам, поскольку здесь действительно очень много людей, корни которых немецкие. Поэтому, я думаю, наше правительство российское не будет обижаться, что мы обращаемся к вам. Надеемся на вашу помощь. И когда к нам приезжают наши соотечественники, которые уехали в Германию, и видят, им только видеть, что состояние нашего города ничего не улучшается, только наоборот улучшается. Вот. И поэтому мы очень бы хотели просить помощи у вас, зная о том, как вы заботитесь о своих соотечественниках.
И вот какой ответ получили жители Омского села. Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь, говорится в письме представители властей ФРГ Надин Вахтер. Сельчане, как сообщается, остались все же довольны, поскольку, цитата, «ожидали отписку в духе российских чиновников». Они уверены, что если асфальт на многострадальной дороге все-таки будет уложен, то это будет сделано исключительно благодаря Меркель. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».